подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – керовник белорусского проекта британского центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это апошняя сакавіцкае апытанне Чатам Хаус, якое было праведзенае ў Беларусі сярод інтэрнетызаваных гараджанаў, жыхароў беларускага гораду. Апытанне праводзілася з 15 па 27 сакавіка. І вось бліжэй да канца гэтага апытання, але яшчэ не пры канцы 25 сакавіка, Владимир Путин обвестил, что Россия разместит в Беларуси тактичную ядерную зброю. Частка опытания была до этой заявы и невеликая частка после. Але Чатам Хаус высветлял ставление белорусов до махчимого размещения ядерной зброи в Беларуси российской. Сдается с соковика минулого года. Вот соковик по соковик. Вось на картинце, на графіку прадстаўленая дынаміка. Рыгор, на ваш погляд, вось гэты скачок апошніх дадзеных, невялічкі, праўда, але тым не менш скачок, это пэўная рэакцыя на заяву Пуціна, это як бы актуалізацыя, бо калі вы пыталіся ў мінулым годзе, это было абстрактна, а можа завядуць, ну зараз хутчэй за ўсё завядуць. Дык вось, як бы вы пракаментавалі этот графік?
Дякую, великий Юрий. Я, певно, почну с того, что Максима тут особливо не мачего комментовать, бо все ж таки, что мы замеряли долгий час, но показывало засюди прикладно однольковые личби, да, 20, 23, 25%. То бок Максима ніякого скачку на самом деле не отбылося, и это просто, как бы, статистичная помилка, яку мы бачим, как бы, на протягу всего часу. Я думаю, что істотно, коли мы уже подняли это питання, ці отбылся скачок, ці не отбылся скачок, я думаю, вельми важно проговорить тему, что у любым разе и у Александра Лукашенко, и у прихильников демократичного руху засёды есть пэўная простора для того, как мобилизовать властных прихильников. Например, вот глядачи незалежных СМИ, ці прихильники демократичного руху, не все яны являются прихильниками евроинтеграции. И все, что достатково зарабить, как у Беларуси стало больше прихильников евроинтеграции, так как демократичные лидеры звертались до своих прихильников и казали им про это. Прикладно то же самое Александр Лукашенко может робить со своими прихильниками. Ці режим России может робить уточнение до Беларуси про свои границы информации. Тобто кіни их мобилизуют, они им тлумачат, что вось на межи плевузгают гусеницы НАТО, что война не в забаве, треба обороняться, что супроць нас усіх, весь свет. И дякуючи этому они могут крыху там полепшать якби ставлення до пропонованих імі політиків, да, заходів, да, кроку, як, наприклад, розміщення ядерної зброї. Але знову ж повторюся, Максима нічого не відбулося.
Рыгор, ваші попередні лічби попереднього опитання Чатам Хаус, поводле якого каля 80% беларусаў супраць размяшчэння расійскай ядзернай зброі, якби былі уганараваныя узгадкай у штогадовым пасланні Александра Лукашэнкі. Он гэтыя лічбы узгадаў, ці яму іх нагадалі, але ён якби на іх рэагаваў, што это ўсё неправда, хлусня, плявузгае, вот астапенне прынамсі. А чаму не плявузгаеце? Вот як бы мовіць, чым можаце даказаць, што это лічбы ўсё ж такі адэкватныя, адпаведныя рэальнасці?
Я думаю, что треба начать с того, что, в принципе, Александр Лукашенко не первый, кто комментует. Да, в принципе, и помер Собор Макеев комментовал, и, в принципе, когда узнать представников демократичного руху, так само, например, Андрей Санников комментовал негативные некоторые личбы. Это, в принципе, достаточно звичайная речь, как бы, можно тут особливо не издивляться. Я думаю, их тут можно поделить на два ковалки. Гэта. Одна справа давер до технологій самих опытанняў, а другая справа гэта просто падабаюцца ці не падабаюцца лічбы. Да? Напрыклад, да, калі лічбы падабаюцца, то Александр Лукашенко, вось ему прыносяць нейкую лічбу, И то он может сказать, ну вот, наконец-то до БЧБ аналитиков все дошло, они все осознали, и теперь вот яны готовы там каяться и так далее. Конечно, ему приносит некую личбу, которая ему не подобается, и он кажет, ну это информационный вброс, это фейк, безмозглая информационная политика Запада и так далее. То есть, в принципе, просто это все залежит от того, подобается ему в этом моменте эта личба, или не подобается. Конечно, сказать про сам довер до технологий, я думаю, тут есть объективная проблема у тем, что в Беларуси проводится опытание не так шмат, люди до их не так мощно призвычаились, и им подается нечем дивным, что ты можешь опытать достаточно незначно, да, для их, по поводу их меркования людей, купить людей и доведаться, что думает громадство. Хоть, но уже, эта технология уже ей кутка не узабавила амаль 100 годов, когда господар Белов провел так опытание и доведался, кто переможе на президентских выборах в Сполучених Штатах, то бы это не является нечем уникальным, да, то бы, когда вы поднимаете телефон и можете позвонить в Австралию, как бы, это не является нечем невероятным. Как бы, может быть, вы докладно не ведаете, каким чином это отбывается, але, в принципе, вы повинны разуметь, что эта технология не такая уж и складанная. И на сегодняшнем свете иснуе, и она дает певный плен, певный выник. Тому, я думаю, за это и треба сходить, да, что как бы, людям не подобаются личбы, и тогда они готовы их испречивать. Ну и другая справа, это то, что все ж таки в Украине мало опытаний. Чем больше будет опытаний, чем больше будет конкуренция между разными представниками, командами, да, доследчими, тем больше люди начнут доверять этим данным.
Рыгор, у ваших опытаниях вы уже не первый раз выкористовываете сегментацию, подел выборки по типах медиа, яким яны отдают перевагу, якими яны в основном користаются. Это аудитория державных СМИ, аудитория недержавных, пересечения, то есть те, кто и то користаются, и кто вогуле, как бы, особливо медиа не користаются. И вот вы зробили, как бы, крос-крыш, как связано это споживание медиа и ставлю да максимального размещения ядерной зброи. Вот на что бы звернули увагу в этой сувязи? Что тут важно?
Я думаю, что самое истотное это то, что во всех сегментах белорусского громадства по меду споживанию доминуя позиция одмовного ставления до размещения ядерной зброи в Беларуси, то бок навод сирот людей, которые являются глядачами державного телебачения, там все ж таки больше людей, которые не прихильны до такой идеи, чем прихильные. И это разно показывает об тем, что и в белорусском громадстве есть певный консенсус относно того, что ядерная зброя не повинна быть размещена.
А зараз до головной темы вашего этого опытания – это война. Год тому неўзабаве пасля пачатку вайны вы агучылі сенсацыйную лічбу, на якой потым шмат, дарэчы, што будавалася, шмат хто на яе спасылаўся. 3%, толькі 3% беларусаў тады выказвалі жаданне, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. І тады ж атрымалася так, што прыкладна роўныя часткі грамадства выступалі за тое, каб падтрымаць Расію, але не ваюючы, і за поўны нейтралітэт, ні туды, ні туды. І вось цікава, што вот наступны графік на працягу году практычна лічбы не мяняліся. Дарэчы, у Расіі яны мяняліся, скажам, узровень падтрымкі вайны паводле розных сацыялагічных цэнтраў, там і Левада, і Рашенфілд, і іншыя там хронікі, у розных па-рознаму вагаліся. А ў Беларусі як капанае. Вот год они як капанае. Чаму?
Ну, я думаю, что можем начать с России. Я, безумно, не являюсь специалистом по России, но я думаю, что ваганні там, яны выглядаюць абсолютно логічнымі. Для мяне хутчэй можа выклікаць пэўнае здзіўленне, чаму яны не вагаюцца больш. Але ў прынцыпе, што трэба разумець, што для Расіі гэта галоўная падзея. Там адбываецца вайна, як бы десяткі тысяч жаўнераў забітыя. российских, яны ведуць вайну, адбылася масавая мабілізацыя людзей, яна і працягваецца ў пэўным сэнсе. Ну і ўсё ж такі, што пра што кажацца менш, так вайна вядзецца і на тэрыторыі Расіі, у тым ліку, да, то бок у Белгарадскай вобласці досыць шмат людзей памерла ў выніку баявых дзеянняў. То бок там, у прынцыпе, гэта галоўная, найважнейшая падзея. Усё ж такі, у выпадку Беларусі гэта велізарная падзея, але таксама яна застаецца пэўным фонам, да? То бок вайна ідзе пераважна ў вашых тэлевізарах, у вашых Telegram-каналах і гэтак далей. Людзі больш спажываюць інфармацыю гэтую, але яны як бы ніякім чынам не датычныя, да, да таго, што адбываецца. Яны не мабілізуюцца на вайну, яны не збіраюцца ў ёй дзейнічаць і гэтак далей. Таму як бы я хутчэй думаю, што вот это наша найважнейшае адрозненне. І шыракаючы, калі казаць пра Расію, то я думаю, што там ўсё ж такі тыя ваганні, якія адбыліся, яны акурат не настолькі вялікія, як можна было б чакаць. Да? Я думаю, што той же самы прыклад, што Владзімір Пуцін доўгі час не абвяшчаў мабілізацыю, якая яму была вельмі моцна патрэбная. Гэта было звязана з тым, што ён асцерагаўся, што будзе рост значна не падтрымкі вайны. Як мы бачым, гэтага асабліва не адбылося. Калі ж казаць пра наш кейс, пра наш выпадак, то ўсё ж такі у Беларусі людзі акапаліся, да, у сваіх сегментах медыаспажывання, пра якія мы часта кажам. І, у прынцыпе, усе медыя не змянялі цягам году падачы таго, як яны асвятляюць вайну. То бок, у прынцыпе, людзі не змянялі асабліва свайго стаўлення да вайны, таму што яны акапаліся ў сваіх медыасегментах, у сваіх крыніцах медыаспажывання, і, у прынцыпе, гэтыя крыніцы як бы не змянялі то, што яны расказваюць пра вайну. Таму выглядае досыць лагічным, што вось гэты падзел, который, у принципе, в Беларуси уже относно устойливый по медиаспоживанию, по политичных поводах. И он, в принципе, заховался, и ставление, отповедно, до войны так само заховалось.
Ну и такие факторы, как, скажем, то взятый Херсон, то вызволенный украинцами Херсон, то ракеты с белорусской территории летять в Украину, то они все-таки как бы перестали лететь, то войски идут, то войски не идут. Это фактично вот пропорцию как бы ставления до того, как Беларуси треба себя поводить, не меняя.
Да, мы бачим, что это істотна не изменяет. Я думаю, что первые полгода, магчыма, мы бачили певное плавление российской подтримки, я певный час про это казал, але с осенью мы, в принципе, бачим то, что ситуация стабильная. Я не ведаю, чым шыркачы тут як бы каб дакладна вам сказаць, чаму как бы крыху першыя паўгады зменшалася і там на пару працэнтаў пасля зноў на пару працэнтаў падрасло. Магчыма, просто ведаеце, да восені людзі глядзелі менш тэлевізар летам, а пасля вярнуліся ўжо ў гарады і зноў пачалося.
Ну і наступны графік гэта ступень падтрымкі Расіі. Наколькі яна і вот гэтыя дадзеныя суадносяцца з адказам на папярэдняе пытанне, што рабіць Беларусі і як вы ставіцеся да пазіцыі Расіі, ці падтрымліваеце Расіі, як яно суадносіцца?
Я думаю, пэўна, я пачну з крыху тут лірычнага адступлення адносна таго, што ўсё ж такі шмат людзей глядзяць на гэтыя лічбы па-рознаму, да? Калі бачыць, што кожны трэці фактычна беларускі гарадскі жыхар падтрымлівае дзеянні Расіі, то шмат хто вельмі расстраиваецца. В принципе, другая частка людей, до которых, в принципе, належу и я, и они все ж таки думают, что это не такие уже и дренный выник, зважаючи на то, что на российскую и белорусскую державную пропаганду, зважаючи на то, что в принципе, белорусская держава знищила шляхи коммуникации, ну не знищила, да, значно ударила по шляхах коммуникации у белорусской громадцы, зважаючи на велизарнейший тиск на на активную частку белорусского громадства, то, в принципе, эти личбы не выглядают такими страшными. Они, хоть и наоборот, показывают певную отпорность белорусского громадства на введение российской и белорусской державной пропаганды. Калі ж казать про то, как пересекаются разные группы, да, люди, которые, как они ставятся до России, что они думают, что треба робить як не ставиться до військових дій у Росії, прошу пробачення, і як їм треба, і як Білорусі треба ставитися до того, як себе поводять у цій війні, то я думаю, тут є два основні перетікання, да, дві взаємозв'язані групи. Це те, що, по-перше, люди, які підтримують дії Росії, вони більш схильні лічити, що Білорусь повинна політично підтримувати Росію. Люди, друга група, це люди, які кажуть, що которые коротко не кажутся, но коротко отмовляются отказать на питание об своем вставлении до военных деяний в России, и они так само выбирают варианты, затрудняются ответить, когда им задается питание, что повинна робить Беларусь. То есть эти две группы наибольше пересекаются. Люди, которые не подтримливают деяния России, и они растерушены помеж разными вариантами при отказе на питание, что повинна робить Беларусь. Ну, это, напевно, показывает, как бы, стан белорусского политического руху, да, там, эти стан громадского меркования в Беларуси, что, как бы, нема выразной коммуникации, что же повинна робить Беларусь в этой ситуации. И тому люди растерушены помеж разными вариантами, не такой не подтримки России, а любой позиции нейтральной, да, что Беларусь повинна занять нейтральную позицию, вывести российские войски и, в принципе, отмовляться подтримки стоить иначе бог. Ну и при этом мы повинны разуметь, что на самом деле эта позиция, она такая досить антикремлевская, она не то, что досить, да, это разная антикремлевская позиция, заражающая на то, что белорусские войски находятся в Беларуси.
Цікаве нове питання в вашому питанні – гэта аб пажаданым варіанці завершення війни в Україні. Воювати до перемоги Росії, воювати до перемоги України, спиніться зараз. Ваше питання, я нагадаю, скончилося 27 соковіка. Праз 4 дні Лукашенко, ну, праз 5 дзён, наприканці 31 соковіка, Лукашенко виступає зі своїм посланням, і там не тільки бестить остопенню, вот, але і заявляє, що в Україні бойові дії повинні от прямо зараз спинитися, і це буде найкращий варіант. І він трапив у масовий настрой, причому не тільки своїх прихильників. От як би ви прокоментували цей наступний графік?
Я думаю, что тут все ж таки у людей и у Александра Лукашенко крыху разные мотивации, да, то есть все ж таки люди больше переживают за смерти, за разбурение и в принципе трагедию войны. И тому как бы зацікавлена тим, как она спинилась як мога хучей. В випадку ж Александра Лукашенко, я думаю, что он просто схильный думать, что треба обмежевать внешние шоки, которые могут погрожать стабильности его политической системы. Але в принципе, коли отвести от мотивации, и то треба признать, что в принципе, хоть Александр Лукашенко отмолвно ставится до питания громадской думки, але, в принципі, у нього ж є власна система соціології, праз спецслужби, праз систему ідеологів і так далі, яка, звісно ж, доносить те, що, в принципі, люди хотіли б, щоб війна скончилася. І тому, якби, я думаю, що він розуміє, да, що треба казати прикладно ось так, як таким чином, якби, умацовувати свою позицію. І, в принципі, коли поглядіть на те, що робить Олександр Лукашенко цього останнього року, ну, це не перший приклад, да, коли він, в принципі, розуміє некі чекання людей. Інший приклад, да, це регулювання цін. Тобто, в принципі, з економічного пункту гляження, це ну, не только варіантська міра, але вона виглядає дивно, і, звісно, вона не буде довготерміновій економічній перспективі грати на користь Білорусі. Але з другого пункту лежень, да, з пункту лежень короткотермінової політичної перспективи, ну, звісно, Олександр Лукашенко на цьому виграв.
Ось на відказах про вот этот пожаданный вариант завершения войны, вы продемонстрировали цікавый эффект, який вы называете эффект рехокамеров. Кожная з меньшостей суб'єктивно усвідомляє себе більшістю. Людям здається, що яни в більшості, хоча в меншості і ті, і ті. От на ваш погляд, які громадсько-політичні наступства має гэты ефект? Ви у даденому випадку показали це на гэтым питанні, але я так розумію, що ось ці рехокамери, а це не тільки у гэтым питанні такий ефект зникає.
Так, безумоўна, мы гэта недзе гады паўтары таму рабілі падобнае пытанне па стаўленні да дзеючага рэжыму ў Беларусі. І ў прынцыпе мы бачылі там тую самую карціну, што ў прынцыпе ўсе сябе ўсведамляюць большасцю. Што гэта значыць для грамадства? Ну, для грамадства гэта, канешне, беда, калі мы не ведаем пра існаванне нейкіх іншых групаў. Не той, каб не ведаем, да, мы іх просто не прызнаем, іхняга існавання. Тобто гэта, канешне, рэч, которая доўгатэрмінова будзе ускладняць якби развіццё Беларусі. Калі ж казаць пра некі кароткатэрміновы палітычны эфект, ну я думаю, што ён, канешне, карысны для ўсіх бакоў. І в прынцыпе ў іншых краінах таксама ёсць зацікаўленасць у палітыкаў тым, каб палярызоўваць грамадства, да, казаць, што мы заўсёды большасць, вельмі важна трымацца сваёй пазіцыі і так далей. То бок зразумела, што Александр Лукашэнка такім чынам, напрыклад, мабілізуе ўласных прыхільнікаў, даводзіць іх да стану, калі яны вось, напрыклад, готовы размяшчаць ядзерную зброю, да, то бок чым не прыклад таго, як да чаго можна дайсці. З другого боку, калі паглядзець на дэмакратычны рух, то ён таксама зацікаўлены ў гэтым эфекце, таму што гэта дае людзям надзею, гэта дае людзям пачуццё таго, што нягледзячы на масавыя рэпрэсіі, на вельмі цяжкія часы, яны могуць іх ператрываць, яны з'яўляюцца большасцю і яны першую выніку перамогуць.
Рыгор, і напрыканцы пра стаўленне да Расіі. У вас было некалькі пытанняў, ну як вы ставіцеся проста як да краіны, там і пра другія краіны было зададзена пытанне. У аспекце геапалітычнага выбару, выбар паміж Еўразвязам ці Расіяй, але мне здаецца, адно з самых цікавых пытанняў это пра формы інтэграцыі. З аднаго боку, ну вот на графіку бачна, што значная частка выступае ўсё ж такі за даволі шчыльную інтэграцыю, там эканамічны саюз ці зона свабоднага гандлю. Але што цікава, што вот эта вайна, вот кейс вайны, як бы вся эта шалёная расійская прапаганда, она практычна не змяніла колькасць тых, хто выступае за больш шчыльную інтэграцыю, за ўжо нейкі палітычны саюз ці нават уліццё ў Расію. Ну, як так? Вот вы казалі, 33%, здаецца, дзесьці траціна, 30% за падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне. А наконт вот как бы зліцца з Расіяй больш шчыльна, чым зараз. Ну, значна менш. Чаму одно не переливается в другое?
Я думаю, что белорусы, кажучи по-ангельску, хочуть to have cake and eat it too. Да, то бок, перекладывающий на белорусскую мову, да, съесть пирог, але при этом иметь пирог. Альбо кажучи еще иначе, что они хочуть одночасово иметь нечто корыстное от одной речи, але при этом не иметь некарысная, а той же самая рэч. То бок беларусы, безумоўна, зацікаўленыя ў тым, каб большасць беларусаў зацікаўленыя ў тым, каб мець доступ да расійскага рынку, тавараў, на которые яны гэтыя тавары будуць прадаваць, мець гэты велізарны рынак працы, мець танныя энергандосбіты і гэтак далей. Але пры гэтым беларусы не зацікаўленыя ў тым, каб мець такія ваенна-палітычныя кошты любого союза, да, интеграции из России. Потому что они разумеют, что это кошты вельми великие, высокие. То белорусы зацікавлены у власны добробыти. Але при гэтым, як бы, ці хочуць яны там паміраць за Расію, канешне, не. Ці хочуць яны там збліжэнне з Расіяй, канешне, не. Тому, як бы, мне падаецца, што гэта досыць рацыянальнае такое рашэнне, да, што мы не супраць з вамі гандляваць, но жыць мы з вамі ў адной кватэры не хочам.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі у беларускім грамадстве і на полі бою, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядите и слухаете канал «Гісторія на свободе». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Чому Беларусь опинулася у ліку чотирьох країн, які першими у світі перейшли на григоріанський календар? Чому многие даты белорусской истории помылковые? Ці правда, что Францишку Скорину у 1517 годе, коли он выдал Библию, было 47 годов? Про это и про иншее мы поговорим с доктором исторических наук, профессором Светланой Куль-Сальверстовой, автором книги «Белорусский час. Летоизлечение у Беларуси от старожитности до сучасности». Добрый день, Светлана.
Добрый день. Добрый день.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі каляндар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікабрытанія, Швецыя і нават Нямецчына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі чатыры краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, як бы, умова, околичности, которые это выкликали. Ну, первое, что треба сказать, як вогуле он вводился, вводился он папской буллой, так? И те краины, которые были католицкими, так, глубоко католицкими, и Гешпания, например, так, и они безоговорочно одразу приняли эту буллу, одразу приняли этот календарь, бо календарь в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, григорианский календарь. Такого распоряжения, указа, решения сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть и давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжение сейму, который был в тот час в Варшаве. То есть не было постановы сейму, просто документы одразу перешли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все-таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий, ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси в той час, то есть 16-е стагоддзе у нас все ж таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактовании религийных канонов, скажем так. Але слушно вы сказали, что мы первые приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вось. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому, что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календарь, скажем, центральных органов канцелярии, в том лику канцелярии ВКЛ, одразу начались питания на местах, питания, прежде всего, у верников. Но это долгая история, я не буду ее рассказывать всю. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяким выпадку, на протягу еще двух годов, а трохи и больше, вот, и шло вот это уладкование правовое, бо православные все-таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго и шла эта дискуссия, так само там и листование было, и питание, и переходить, и не переходить. Але так те иначе, Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно два календары долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календаром православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я как раз хотел у вас пытаться все же, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, саправды, православная после униатская церква застались на старым календаре. Вы теперь пишете книжку про то, как час працавал у звычайным жыцці, как люди его воспринимали, как он уплывал на звычайное жыццё людей. Так цікаво, ці были некие проблемы у державы в связи с тем, что православные после уніяти застались на старым календаре?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Видаете, это с нашего пункта погляду зараз, когда мы глядим. Это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другой календарь. А ну, давайте я и такий приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба, как бы, задумываться. Так? То же самое, фактично, и тогда у людей было, не было такой большой проблемы, как бы перелечить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие питания возникали. Особливо много питаний возникают доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо визначиться все ж таки, по яким календарю человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что иде говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат, потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календаря. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеете, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дён, 12 дён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого. Так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш, кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календаря, у православным и у католицким, так, несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так, и треба было ведать вот этот анненский кермаш, и он по якой дате, до якой святой, так, до якой Ганны. В який день. Ні для католіков, ні для православних не було проблем визначитися, скажімо, ну, з цією датою. Тобто тут більш навіть проблеми наші, чим проблеми їх тогочасного світосприймання. Я чому і взялася писати цю книгу, ну, довго це криху тягнеться, тут багато іншої роботи, але я її все ж таки закінчу, тому що хотілося показати і ментальність, хотілося показати ось просто погруження у той, у тую атмосферу, так, у їх побут. Тих людей, як этот час там функціонував, як ці одинки, як вони в этом розбиралися во всьому, в этой блитанині. Розні календари, різні ери, так, святи, плюс ще іудейський календар сюди додається. Тобто, ну, от хотілося це все показати.
Ну, глядіться, Світлана, у своїй попередній книзі ви пишете, що при публікації білоруських літописів і хронік у рамках шматтомного московського видання повного збору русських літописів і після при білоруським перевиданні цих літописів і хронік не была допильнована система переводу от эры от створения свету до эры от нарождения Христового. И вот тогда повстает питание, какие важные даты истории Беларуси могут быть перегледжены на год-два в связи с этой помылкой?
Ну, там, ведаете, эта помылка фактично редактору, так, помылка, не столько помылка доследчиков, которые занимались вот этими летописями, кольки помылка самих редакторов, потому что, коли полный сбор русских летописов начал выдаваться, прыняли рэдакцыйную ноту, да, норму об тым, что все даты переводятся. А там есть розница помеж эры от створения свету, я про это вот недавно сгадывала, эры от створения свету и эры от родства Христова. Есть розница 5509, 5508, в зависимости от початку года. То есть от стыли, который выкарыстовываўся, не заўсёды студзеньскі быў, так, в летапісах. Там ёсць і сакавіцкі, ёсць, то есть пачынаўся год з сакавіку, год мог пачынацца верасні. І пры пераводзе дат вот этой розніцы паміж двумя эрамі трэба было ўлічваць стыль, трэба было ўлічваць пачатак года. Там розніца в месяцах, але вельмі часта, што дата эта змяняецца, калі ты сама лічба змяняецца, калі пераводзіш на эру Траства Христова. І вось калі они выдавалі, скажем так, это и летописи. Яны вот гэтую розницу стылевую, то есть початок года, яны не уличили. Они не различивали. Так? То есть поставили, отнимаем 5508, и все. А что может быть еще месяцы, но это уже такая сугубо хронологичная, то и кто историей займался, то разумею, про что я говорю. И как бы в летописах вот это пошло. Там даты могут отрозниваться на год, максимум два от соправдной даты, так? Потому что при пералику неслушно это было зроблено. Коли перадруковывали, коли робили уже белорусское выдание, а это Микола Улашчик робил, и он вельми добрый доследчик, глубокий, разумный, как бы я его поважаю, и працы его, конечно, узорные. Но он не мог ничего зробить, потому что есть редакционная постанова, есть правила друку, и он мусил их притримливаться. Хотя он в уводинах до белорусского выдания позначил это, что вот таким чином переводятся даты, и как бы это норма редакционная. Как бы себе забеспечил, как соправдный доследчик, как бы дал махчимость историкам разуметь, как бы, ну, что эти даты мусят перепроверяться. И, скажем так, ну, несколько дат я таких, ну, не знаешь ли для истории, или знайшла, где там не слушно, так, там треба было тераскосую линию писать, так, две даты, вот, при переводе, вот там месяц не указаны. Ну, скажем, есть даты, которые треба поправлять в связи с этим. Так, я приводила приклад первого сгадка городов, например, белорусских. Треба это все переглядывать. Бо, звичайно, первую сгадку берут именно с летописов многих городов старожитных наших. И эту дату берут просто с полного сбора, вот это собрание русских летописей, так он называется. А там эта дата может быть помылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какой-нибудь город?
Ну, скажем, ну, тут трохи другая история. Там самой даты не было, была сгадка индикта. Это другая форма летозвлечения, мера летозвлечения. Так, приводила этот приклад со скиделем. То, что я сама занималась чем. Вось, треба было устанавливать дату. И вышло, что город на 50 годов старше, чем официально признано на сегодняшний день. То есть эту дату я удокладнила и как бы с допомогой крыниц так подмацавала свое меркование. Вось это теперь уже это докладно можно сказать, что на 50 годов старше. Вось эту дату я как бы удокладнила.
Сдается, и про городню вы пишете, что там на один год розница.
Ну, это старый приклад, так это уже как бы не мое открытие, это в свой час еще Гостев робил, так довел это и показал, что сапраўды на все ж таки не 1128, а 1127 год дата первой сгадки Гродно, потому что неслушно переведена дата с одной эры на другую, миновито. Но поэтому зараз такая блытанина, там и на кшталт помника ставили с этой старой датой, так, не удокладненной, эти в подорожниках, в энциклопедиях пишут неудокладненную дату. И теперь, как бы, стало питание, коли святковать, вот в 7-м годе, коли святковать черговый юбилей Гродно, то мы вырашили целый год святковать, значили выйти, то есть с 7 по 8.
Вот как раз про Новый год у меня питание. Вы кажете, целый год святковать. А Новый год, коли белорусы почали святковать Новый год? И коли это у інших країн?
Да, мне завжди смешно, коли перед Новым годом у нас начинают наши популярные СМИ писать: Петр Первый ввел, да, так, история. Так это смешно выглядит нам в белорусском контексте. Какой Петр Первый до нас? Так, и они там давно, мы на 300 годов, по-моему, на 400 годов ранее приняли эту эру, вернее, стиль студенческий, початок года студенческий. У нас, ведаете, в Беларуси, в белорусских землях, у першиню студенческий стиль начал уживаться еще в конце 14-го стагодия, то есть 1300, вот, коли он сустракается, так. Пришла, там, причем вельми цікаво, был еще же снежинский стиль. Вот студенческий есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25-го снежня, так, от Роства Христова. Во всяком выпадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так иначе коммуниковали с орденом, не только воевали, и гандаль был, так, и умовы там об подтримцы взаимные, такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года, 25-е снежня. А одночасово с этим стилем был принят у большого ужиток, лепей сказать, не был принят, у большого ужиток студенческий стиль. То есть с 1 студеня. Это конец 14-го стагодия. А вот уже в 15-м стагодзе ён паўсеместна ўжываўся. Это звычайны стыль, наадварот, адходзіць Вераснеўскі, адходзіць Сахавіцкага, ўвогуле амаль не было Вераснеўскі, который да гэтага был адходзіць. То есть мы фактычна с канца 14-го стагодзя святкуем Новы год з 1 студзеня, і это наш звычай, это наша традыцыя, як бы она давно ўжо ўвайшла в Беларусі.
Ну, ось я ўжо казаў, што цяпер вы працуеце над другой кнігай, прысвечанай час. У тым ліку таму, якую ролю час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расейскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расейскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары «М» і «З» азначаюць узрост Скарыны, якому, адпаведна, ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе ўпадаю Скарына бараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы Скарыну, тройчы назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажем так, 42 гады – это уже хутчэй старый век на той час. Уже пожилый человек на той час. Это фактично, ну, навод до 19-го стагодия. Уже 42 лечился навод не сталым, так, а уже ближе до пожилого человека. Так. Скажу так, это треба ведать документы, треба ведать эпоху, почитать, как это все выглядит. Я не ведаю, это коллега читал эти документы, вникал в мемуары, в вспоминания и так далее. Але нават калі ўзяць фіскальныя дакументы, попісы, напрыклад, так, там, дзе вялася статыстыка, чалавек станавіўся дарослым, так, сталым, паўналетнім, 15-16 гадоў. В 16 гадоў можна было браць шлюб. То есть это уже не юнак, он малады чалавек, так, але, но уже который мае магчымасць удзельнічаць і фінансава, і падаткаплацельшчык ён, і войска можа ісці, то есть 15-16 гадоў. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўже гэтыя людзі ўнасіліся не як дзеці, а ўнасіліся як людзі, каторыя маюць правы юрыдычныя, скажам так. Это с аднаго боку. То есть 15-16 гадоў это нармальны ўзрост ўжо для самадзейнага чалавека на той час. Нават на 16-е стагоддзе, так? Я ўже... Пазней, канечне, это крышачку адкатываецца, як бы ўзрост людзі. Але ўсё роўна 16-20 гадоў это правадзейны і самастойны чалавек. Поэтому назваць юнаком 42 гады, ну, это смешна. Это с одного боку, с другого боку, коли поглядеть на вот это знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько это человек погружены в палеаграфічныя асаблівасці дакумента таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно напісана з ужываннем прыёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, который ёсць на этом партрэце, тыя самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, цітлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в этом моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цітлу. То есть, ну, в кириллице литеры лишь бы позначаются литерами кириллічнымі, ас это один, веди это два и так далее. Но каб адрозніць этот знак, так, эту графему, адрозніць ее от литеры, а что это лишь бы, над ним ставилась титла, значок на сверху. И скорее на эти значки, эти титлы уживая в тексте. Таму вот в гэтым моманте сполучение гэтых двух знаков это не лічба абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать як две литеры, а не як личбу 47. Но это, я не ведаю, мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельга чекать было от Скорыны такой няхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля, вязью, да, и не позначил титлу, что это личбы. Это с его докладностью и с его, как бы, повагой до кириллицы, как до алфавита, ну, такое зробить, это, мне выдается, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того же говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сарматских портретах позднейших, так, эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додатково, коли датована книга. Дата выдания уже есть.
Дякую, Светлана, за гутарку.
Ну и дякую вам за цікавность до исторической хронологии.
На сувязі была доктар гістарычных навук прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте ў Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы подкаст «Гісторія на свободі». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыі. Падзеі ва Украіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube. Вы слушаете «Радио Свобода». Левон Вольский рассказывает про то, чему больше не будет играть с НРМ, ци вернется в Беларусь и как переживаю все то, что теперь отбывается у свете.
Шансов мало у этих агрессоров. Вы же сами все прекрасно понимаете. Извините, до свидания. Мне кажется, что это не может растягнуться на 10 год, в любом выпадку. Мне тяжко говорить, потому что люди, которые находятся в Беларуси, им это может не сподобаться. Але тут заховывать оптимизм, значит, простей, чем у Беларуси заховывать оптимизм. Когда ты сидишь дома и чекаешь... Коли по тебе прийдуть і решті решт, а вони ще не приходять, ти вже думаєш, ну хоча б вони вже прийшли врешті решт, тому що вже достало якогось чекання цього всього. Вони ж повинні врешті прийти. Я ж там не мовчу у Фейсбуку все одно, а людей там за один лайк уже саджають. А вони все не приходять. І ти там просто весь час на нервах знаходишся. Ну що це таке? Чому вони не прийшли? Ось. А тут цього нічого немає. І оптимізм народжається сам собою. Хоча в Білорусі у мене так само був оптимізм. Я не лічу насамперед, що такими методами, якими зараз усталює стабільність білоруської влади, що можна довго протриматися. Мені подається, що альбо, ну, мені здається, що це не може розтягнутися на 10 років, в будь-якому випадку. Але тут тепер все обтяжено цією війною, і все залежить, безумовно, від ходу бойових дій. Але все одно, як би там не було, Росія захрасла безнадійно у цьому всім, і як би допомога Лукашенку нічого особливо не... Тут не вирішило в цій ситуації. Ну, спочатку я оправдувався тим, що я, як і зараз я читаю, мені так крихо смішно це читати, що я лічу, що я просто в протяглій командіровці знаходжуся. Ну, хоча за все ні, тому що все затягнулися ці проблеми білоруські, я ще не ускладнилися війною і уділом її, і тому політемігрант, він поки що... Я, щиро кажучи, так до гэтага, ну, так трагічно не ставлюся. У мене був раней досвід такий, що я жив за мяжой там по пару місяців, болей нават. І мені подобалося, щиро кажучи, тому що безумовно героїчно протестувати там у Менску постійно все життя, бути 10 років бути чорним спінсі, грати підпольні концерти, там проходити з гітарою поблизу якісь ресторації, там типу зайти і зіграти. Це все прикольно, класно, але коли це розтягується на 10 років, то це якби так само така заведенка не зовсім така, яка... Ну, до якої можна і тяжко призвичається, по-перше, а по-друге, сенсу нема в цьому всьому. Ну, коли це вже 10 годами йде, коли ти професійний такий революціонер від музики, то, ну, виказуватися можна і відсюль, і в соціальних сітках, і пісні можна писати, протягувати. Той, що кажуть, що одерваний від родзіми, не так пишеться, ну, таке було у мені раней, у... Там, в 95-м годі, наприклад, коли я був у Франції некілька місяців, то мені справді там ніякі були кавалочки пісні, там нічого не... Ну, тепер не та ситуація. Тепер, значно, все ближче це знаходиться. Так що мені подається, що шансів мало у цих агресорів. Ну, сапраўды ж мала шансу. Хіба што пойдзе па зусім абсурдовым сценары там з ядравай зброяй, ну, тады дзе ты знаходзіцца ўсё роўна, в прынцыпе. Хіба што Новая Зеландыя. Ёсць такія маладыя выканаўцы ўнутры краіны, якіх, безумоўна, нельга называць, у гэтым сэнсу няма ў гэтай размове. Ёсць таленавіты і в электроннай музыцы, і ў такой псіхадэлічнай. Ёсць такія адносна новыя імёны, якія выбіраюць знаходжанне там і там ствараюць нешта. І нават, здаецца, спрабуюць іграць, гэта, безумоўна, самая праблема вялікая. Можна альбомы запісваць тады. За межамі Беларусі у беларускіх музыкаў досыць, я б сказаў, канцэртовы графік лепшы, чым быў у Беларусі. І гэта сумна, але гэта факт, таму што там пастаянна штосьці перашкаджала, там цёткі з прычоскамі тыпу гняздо, яшчэ хто-небудзь там, які-небудзь там зампред чагосьці там, які там, што што такое, прыядуць сюда валасатыя лысы какі-то. А ещё хто матом ругаюцца са сцэны, вы што, з ума сышлі там? Ну, і пастаянна гэта былі какие-то праблемы з канцэртамі ў Беларусі. Пачынаючы аж з нейкага 1995 году, калі была першая забарона ўдзелу рок-музыкаў у фестывалі «Магутны Божы», і потым это пачалося з 2004-х, это было просто пастаянна, і як толькі ўзнік першы спіс, чорны пасля гэтага, ўжо частка цётак, она ўжо ведала, што это не, вот нават калі там адліга нейкая, то ўсё роўна лепей не запрашаць гэтых, і калі... Глепіць прозвішча не называць. Ну, адзін наш пракатчык, які займаўся канцэртамі па розных гарадах, звычайна абласных цэнтрах. От ён чарговым разам патэлефанаваў туды тым цёткам. Вельмі добра з імі стасаваўся. Той цёткі ему сказалі, ну, слухайце, там, умоўна кажучы, там, Владзімір Барысавіч, вам это надо? Вот зачем вам это надо? Вот давайте не будзем, а? Вот. Вы же самі все прекрасно понимаете. Извините, до свидания. Так что это уже было не галосно, и все было зразумело. Ну, а тут просто ты альбо збираешь, альбо не збираешь. Мы уже другий тур робим по Польше, и другий раз у нас трымался лепей, чем перший. Хотя и перший прошел досить поспехово. Так что у Менску, то есть, то бок у Беларуси, коли мы робили после долгого перепынку тур с гуртом Вольски, коли стало можно все-таки играть концерты, то мы побачили, что сильно народ отвык просто от самого формату приезд столичных рок-зорок, как и называется. Они просто, ну, они ходят там на российских неких артистов, которые приезжают, там все забито, весь график артистами из России. Это для их зорки, а нас не показывают по телевизии, нас не транслируют по радио, не пишут в газетах, там у Советской Беларуси про нас ничего не пишут, хиба что там враги народа. И бачите, наколькі все это было хістка, что за один год, ну, за один сезон это все развалилось. И застались там, я не ведаю, ну, выканаўцы на узроўні вязковай самадзейнасці, того самого калгаса, вот, які выступали на сцене Дома культуры калгасного, тесовгасного, вот яны зараз выступаюць так само на сцене Дома культуры, только этого великого совгаса. Вот. А усе такія музыкі, нават якія вымушаныя былі, я не асуджаю, ну, трэба жыць інструменталістам таксама. Яны вымушаны былі там браць удзел у гэтых канцэртах, урадавых, там чымсьці яшчэ, каб ім можна было і так іграць асобна ад гэтага. Но яны не здолелі таксама ігнараваць тое, што адбывалася, і ўсе адразу і чорны спіс пашырыўся да ўсіх музыкаў, якія былі ў Беларусі практычна. Апроч там пары фрыкаў і гэтых, якія нічого не ўмеюць, але цяпер яны песні года Беларусі. Таму што няма з чаго ж выбіраць цяпер. Ёсць такі гурт «Без обмежень», і я для іх рабіў пераклад аднаго куплету іхні песні, яны падтрымлівалі беларусаў, і вось рабілі таксама там «Жыве Беларусь», такая была песня ў іх. Я ім рабіў пераклад, і мы з імі там стасаваліся в інтернеце, яны выкарысталі это, все запісалі. Ось, пасля пачатку вайны і ўдзелу Беларусі яны все стасункі перарвалі. Але гэта толькі яны, прыязджаў сюды Сергій Жадан, мы сустрэліся, і ён сказаў, што яны прыедуць разам з гуртом, у іх такі ска-гурт «Собакі в космосе». Ось. І ми з ним разом виконували, я рок-музикант, і все видатно пройшло, все класно. Ми там поконтактували, і вирішили, він запрошує нас у Львов, невідомо, правда, коли це буде, все, але ми підтримуємо стосунки, все. Наші шляхи вже вельми давно в різних накірунках йдуть, і для мене це абсолютно не близькі люди. Коли я слухаю то, про що вони пишуть, мені це абсолютно не близько. Мені надо, ну, не хочу давати оцінки, але, ну, це мені абсолютно не то, що мені близько, це чуждо. Ну. Все вельми хутко можна зробити, ну, при умові, що буде з економікою все добре. Коли буде нормально, буде допомога Європи, буде ніяка нормальна схема економічна. Не така, як тепер, там, совгасні хитрики, там, ой, це візьму, цьому не віддам, там, покраду, там, ну, це звичайно, там, колгасно-совгасний варіант, всі вельми хитренькі, там, і хитрі дурні, як ми називаємо. Ось. Коли буде розвиватися, ну, от не запрацює раптом економіка так суперська, а коли вона буде йти в гору, то все вельми хутко можна зробити. Шоу-бізнес, він штучно в Білорусі робився державним. А коли ти не в обоймі, то все, тоді ні.